Здравствуйте! Это Бородатый Бард и средневековые битвы. Копаемся в трупах. Висбю. О самой битве все известное я уже рассказал. Теперь давайте посмотрим на то, что же сделало ее столь примечательной для историков. В начале 20 века археологи случайно нашли под Висбю несколько братских могил, где были погребены после сражения павшие в бою воины. В общем-то, как и всегда, какую-то окончательную картину стало возможно собрать только после десятков лет скрупулезного труда. Но, несомненно, срыв покровов начался практически сразу. Цитата. «Среди скелетов можно видеть остатки костей, принадлежавших людям всех возрастов. Есть кости детей и коллег. Даже женщины участвовали в этом беспощадном бою. Всего там оказалось 1186 скелетов с разного рода травмами, повлекшими смерть. Собственно, для вас, уважаемые слушатели, это уже не новость, если вы слушали предыдущие главы этой книги. Но для историков прошлого века, которые еще не могли преодолеть инерцию мышления и распространяли современный им культурный конструкт на людей средневековья, было действительно странно увидеть детей и женщин в братской могиле с воинами. Сейчас мы понимаем, что армия средневековья – это военизированный табор, где сражаются все, но профессиональных воинов меньшинство. Женщины мало отличаются в этом плане от мужчин. Разве что они априори чаще болеют и слабее физически. А дети в средневековье воспринимаются по факту как взрослые. Только маленькие, слабые и тупые. Я подчеркну. У женских скелетов достаточно часто ранения такие же, как у мужских. То есть, многих из них не тупо зарезали, а женщины участвовали в бою. И это археологически достоверный факт. Ранение. Возможно, не столь очевидное, но самое важное, что останки воинов сохранили свидетельства о нанесенных ранениях, что позволило во многом восстановить технику рукопашного боя конца XIV века. Была проведена судебно-медицинская экспертиза скелетов и тщательно описаны все повреждения. Из 1186 павших у 1000 имеются серьезные травмы конечностей. Больше того, 70% воинов имеют ранения в нижнюю часть ног, а около 12% ранены только в бедра. Одному же ополченцу нанесены действительно чудовищные повреждения. Одним ударом обрублены обе ноги. Были тщательно защищенные шлемами черепа, разрубленные сильнейшими поперечными ударами. У многих воинов полностью отрублены части тела – головы, руки, ноги. Рубящих ударов по рукам обнаружено сравнительно мало. И то, как правило, это не слишком сильные одиночные удары. А вот с нижними конечностями ситуация совсем иная. Так, 75% ударов в левую голень сделаны с внешней стороны. То есть воины, их получившие, находились в левосторонней стойке. А 70% ударов в правую голень, наоборот, нанесены с внутренней стороны. Вот эти удары были получены при передвижении, проходящим шагом с правой ноги. Более 90% именно этих скелетов имеют и повреждения в правое бедро с внутренней стороны. Во время боя это означало получение раны при проходящем шаге вперед правой ногой при атаке, либо отступлении проходящим шагом с контратакой. Но основной причиной смерти большинства воинов являлись удары в голову, причем они были нанесены с максимальной силой. А у 30% скелетов таковое повреждение не одно, что говорит о нанесении ударов серией. Но у 70% воинов, имеющих серьезные повреждения головы, также серьезно повреждены ноги. Причем 65% из этих повреждений пришлись в левую ногу в район голени. Таким образом, воины сначала получали ранения ног, а большинство ударов пришлось как раз на левую ногу противника, что заставляло их либо упасть, либо потерять равновесие. После чего они открывались для летального поражения, чаще всего в голову. Некоторые скелеты воинов не имеют повреждений костей, что говорит о том, что они умерли от повреждения мягких тканей или ран в туловище, нанесенных стрелами, копьями, дротиками, порезами и уколами клинкового оружия. Несколько воинов умерли от ран, полученных сзади. Скорее всего, они были убиты либо во время отступления, либо их окружили. Подытожим. Во-первых, в однотипных повреждениях костей объективно видна система вооруженного рукопашного боя, и ее реконструкция, основанная на детальном изучении повреждений воинов, убитых в сражении при Висбю, коренным образом отличается от стереотипов, навязанных нам массовой культурой. В основу европейского боевого фехтования была положена крайняя прагматичность, что, в общем-то, неудивительно, и большая часть атак была направлена на конечности противника, особенно ноги, после повреждения которых воина просто тупо добивали. Эти очевидные, уже после того, как они уже сделаны, умозаключения без преувеличения стали сенсационными и заставили пересмотреть все, что мы знали или думали, что знали о средневековых сражениях до этого. Мы обычно смотрим на древние сражения сверху. Правый фланг атакует левый, в центре король возглавляет строй. Красивые прямоугольники на карте, которые по факту мало что объясняют. С таким же успехом мы можем объяснить движение автомобиля тем, что в него заливают вот тут бензин, а потом надо нажать на эту педаль, и все поедет. Но внутренний механизм, куча сложных физических и механических процессов остается вне рамок этого, по сути, верного описания. Но ведь самое интересное – это внутренняя механика войны, что происходило на уровне отдельных солдат. Именно там, в гуще боя. Тема эта мало популярная в отечественной историографии, как, в общем-то, и другие вопросы, рассматривающие лицо войны. С другой стороны, на Западе накоплен неплохой объем работ, в которых анализируются костные останки древних воинов. Современные методы криминалистической экспертизы позволяют понять по зарубкам на костях, как был нанесен удар, с какой стороны. Можно даже восстановить очередность атак, поняв картину боя. Ну что ж, давайте попробуем. По данным костей готландцев под Висбю, большинство ударов пришлось в левую ногу. Чтобы понять, почему так произошло, мы обратимся к трудам Джона Клеменса, который в своем многостраничном труде вполне академично изучает вопрос и с опорой на серьезные аргументы делает вывод. Защита ноги представляет собой крайне сложную задачу. Современные реконструкторы узнают это на первых тренировках. Короче, несколько быстрых ударов в голову заставляют вас поднять щит и оружие для защиты. После этого стремительный удар в ногу, который трудно не то что блокировать, но даже заметить. Единственный вариант – разрыв дистанции, что невозможно, если ты в строю. Конечно, противостоять этой достаточно примитивной уловке можно, но нужна либо хорошая подготовка, либо опыт. В условиях средневековья для человека не из крайне специализированного военного сословия был только один вариант – опыт. Я напомню, готландская армия состояла из ополченцев. Видимо, призыв был мало похож на современный. По крайней мере, среди костных останков найдены даже инвалиды. Логично, что многим явно недоставало умения. На втором месте по уязвимости, как ни странно, находится правая нога. Исследователь Ингельмарк связывает это с тем, что противник мог продолжить удар, рубанув по левой голени. Кроме того, часть травм приходится на внешнюю сторону, что позволяет говорить о том, что некоторые воины были на коне. Всадник старается наоборот подъехать справа, чтобы рубануть мечом, и в это время открыт для контратаки. Следующая часть тела, которая в наибольшей степени пострадала, это, собственно, голова. Причем, как можно видеть, наибольшее количество ударов приходится с правой стороны. Как отмечает исследователь Бойлстон, это обусловлено тем, что большинство воинов были правшами, Соответственно, удар наносился справа налево. В наименьшей степени затронуты руки, а торс и вовсе невредим. Обратите на это внимание. Ну в общем, true бой выглядит так. Вы стоите со щитом и кричите. К вам подходит угрюмый тип с мечом и делает один или несколько обманных ударов в голову. И резкий и неожиданный в левую ногу, ниже колена. Если попал, вы меняете тональность крика и падаете. Стоять с такими травмами очень трудно. После чего вас добивают ударом в голову. Клим Жуков, хорошо известен в узких кругах как историк-реконструктор, уверен, что этим, добиванием, занимались все те ребята, которые тусили с рыцарем в отряде. Либо хуже одоспешенные парни с древковым оружием из второго ряда. Подобная картинка боя довольно распространена. В пример, мы приведем останки парня из могилы под цистерианским аббатством Кара Инсула на Ютланде. Помер парнишка в широком диапазоне от 1250 до 1350 лет. Ему самому было на тот момент от 25 до 30 годиков. Его средневековый рост составлял 162 см 70 мм, плюс-минус 4 см. Он был несколько ниже, чем, например, готландские ополченцы, средний рост которых колебался около 168 см. Вот что мы видим по его останкам. Сильнее всего его рубанули по ногам. На руках почти порезы. Уже после того, как подрубили ноги, его добили несколькими сильными ударами в голову. Так что не Висби единым движется военная история. Есть еще замечательная битва при Таутоне. Это разборки Алой и Белой Розы в 1461 году. Нашли небольшое захоронение на поле битвы. Все похоже на Висби, но есть и различия. Все так же страдает голова и руки с ногами. В то время как торс вообще не затронут. Из общего количества травм 72% приходится на голову и 28% распределены по конечностям. Из 28 найденных черепов, вообще 29, но один был слишком сильно поврежден, 96% имеют травмы. Знаете, сколько ударов пришлось на эти 27 черепов? 113. Примерно по 4 удара на каждого погибшего. Причем треть приходится на левую сторону черепа, треть на лицо и только треть на затылок. Это весьма показательно и свидетельствует о том, что бой был ожесточенным и шел лицом к лицу. Кроме того, треть черепов имеют следы прошлых и заживших боевых травм. По всей видимости, мы имеем дело преимущественно с профессиональными воинами, которые вели ожесточенный бой. Это, в принципе, подтверждается нашими сведениями о сражении при Таутоне, которые позволяют говорить, что он шел почти весь день. Не думаю, что они рубились по 10-12 часов. Скорее, сражение перемежалось паузами. Важный момент – чем били? Преимущественно рубящее оружие. Мечи, возможно, топоры – 65%. Еще 25% нанесены тупым оружием – булавы, молоты и прочее. 10% приходится на колющее оружие. Здесь не только стрелы, но и, например, шипы на боевых молотах. Если говорить про повреждения остальной части тела, то они приходятся традиционно преимущественно на руки и ноги. Но есть определенная разница с битвой при Висби. Здесь много травм, затрагивающих запястье и предплечье правой руки. Это говорит о том, что воинов ловили на контратаке, нанося удар по правой руке, в которой был сжат меч. Повышенное внимание исследователь Шеннон Новак уделила скелету за номером 25. Это мужчина в возрасте 26-35 лет, который уже был ранее травмирован в бою. На черепе есть след зажившей раны. Скорее всего, он был опытным воином, о чем свидетельствует как старая рана, так и реакция врагов на него. Он получил 5 ударов в голову, которые не были смертельными. Причем, возможно, что те или тот, кто нанес 3 из них, смерть своего обидчика могли и не увидеть. Прикрыть спину этому воину, видимо, уже некому было, и он получил смертельный удар в затылок, что привело к летальному повреждению мозга. Шеннон отмечает, что после этого воина, скорее всего, перевернули на спину. От удара он должен был упасть вперед лицом. Причем переворачивали с помощью меча, отчего осталась еще одна зарубка. И, наконец, последний удар раскроил голову воину практически пополам. От левого глаза до правого резца. Чтобы восстановить всю картину боя, исследователям пришлось собирать череп буквально по частям. Есть еще показательное сражение в Страстную Пятницу и захоронение возле города Упсала. Это захоронение близ замка Упсала исследователи соотносят с битвой в Страстную Пятницу 6 апреля 1520 года. Сражение состоялось между шведскими войсками, состоящими преимущественно из крестьянского ополчения, и датскими наемниками, явно более опытными в части военного искусства. Ополчение ничего не смогло противопоставить профессионалам, и шведские крестьяне были перебиты. Всего в братской могиле было обнаружено не менее 60 человек в возрасте от 24 до 35 лет. Кстати, довольно высоких, средний рост составляет 174,5 см. Абсолютное большинство, 89% травм, приходится на голову. Причем распределение их довольно любопытно. Сражение при Упсале как раз демонстрирует то, что оказывает сильнейшее влияние на ход битвы. То, что мы не видим в фильмах, о чем редко пишут. Страх. Далеко не всегда битва представляет собой лихую рубку лицом к лицу. Нередко целые отряды обращались в бегство, просто увидев врага. Большая часть ранений в битве при Упсале была нанесена сзади по голове, возможно, во время преследования. Но что интересно, тело воина все так же оставалось невредимым. Основной целью, как и в других битвах, была голова. Вообще, тема психологии войны одна из самых сложных. Летописи скудны на описание эмоций воинов, но даже отрывочные данные могут пролить свет на этот вопрос. Например, часть ударов при Висбю были нанесены дрожавшей рукой. И еще есть битва при Алджубаротте. Это сражение произошло в 1385 году между кастильскими и португальскими войсками. Найдено массовое захоронение, которое отнесено к этой битве. Всего найдено не менее 400 трупов, средний рост которых составляет около 166 сантиметров, чуть меньше, чем при Висбю, Таутоне и Упсале. Но в целом это средний рост для средневековья. В принципе, по характеру повреждений эта битва ближе всего к Висбю. Больше 60% пришлось на ноги, и около 18% являются травмами черепа. Есть, впрочем, и различия. При Алджубаротте били преимущественно в бедра, причем тупым оружием. В ход шли молоты, чеканы и палицы. Вероятно, в этом бою противники старались сломать врагу бедро, а потом добить ударом в голову. Подводя итоги, есть любопытная тенденция для всех захоронений. Абсолютное большинство травм приходится на голову. Исключения составляют разве что скелеты с кладбища Фишергейт в Англии, которые имеют большой процент травм на ребрах и грудной клетке. Исследователи объясняют это меньшей распространенностью защитного вооружения среди погребенных там. Но есть еще один неразрешенный вопрос. Возможно, вы уже обратили на него внимание. Если ран на теле нет, потому что оно было надежно защищено доспехами, то почему столько пробитых черепов? Неужели они не использовали шлемы? На самом деле, хорошего ответа здесь нет. Исследователи выдвигали разные гипотезы, но все они уязвимы для критики. Первое. Низкое качество шлемов. В чем преимущество этой теории? Она объясняет одинаковые ранения в совершенно разных битвах разнесенных в пространстве и времени. Недостаток тоже очевиден. Доспехи 14-15 веков были уже относительно высокого качества. Дошедшие до нас образцы демонстрируют крайне низкий порог включений шлака. Ну и в целом, для того чтобы пробить шлем, требуется недюжинная сила. Вторая. Шлем был потерян в бою или сознательно снят. Преимущество теории в том, что она объясняет достаточно тяжелые травмы черепа. Недостатки теории тоже видны. Во-первых, картина боя идентична для множества захоронений в разные периоды времени. И такая версия скорее бы объясняла единичные примеры. Кроме того, у множества солдат уже встречались зажившие травмы черепа. Поэтому, как важна защита головы, они должны были понимать, как никто другой. Мне сложно сказать, что ближе к истине. Сам я больше склоняюсь к первой версии, поскольку все же есть примеры пробития самых дорогих и мощных шлемов. Например, Карлу Смелому при Нанси, 1477 год, пробили голову до нижней челюсти алебардой. Но все же не факт, что через шлем. Кроме того, в массовых захоронениях, хотя и были профессионалы, но все же не самая богатая часть. Павших вельмож увозили с собой. А значит, и денег у них было не так много. Поэтому качество шлемов действительно могло быть посредственным. Отсутствие травм непосредственно на скелете объясняется, видимо, использованием щитов, которые в сочетании с доспехами, или даже без них, делали корпус невыгодной целью. Захоронения 17 века, например, могила воинов, погибших при Люцине, 1632 год, уже демонстрируют многочисленные травмы на корпусе, что можно связать с постепенным отказом от доспехов в силу развития огнестрела. Но захоронения 30-летней войны уже не так интересны. По ним уже видно, что первую скрипку играет огнестрельное оружие. Чуть ли не половина скелетов прострелена. Кроме того, отчасти мы имеем дело с ошибкой выжившего. В нашем случае умершего. Травмы в мягких тканях мы не увидим. Только те, что оставили следы на костях. Поэтому, возможно, часть воинов имели раны живота. Но опять-таки, даже те захоронения, которые мы явно не можем сопоставить с какой-либо битвой, имеют все тот же перевес в сторону ударов в голову. И, видимо, нанесенных преимущественно в пешем бою. Выводы. Основной целью в средневековых битвах было отнюдь не сердце, а голова. А второе по травматичности – это левая нога. Рукопашные схватки были мало похожи на красивые бои в фильмах. Это были короткие поединки, которые могли закончиться одним-двумя ударами, не считая зверского добивания. В них мало что было от современных реконструкций. Да и приемов дуэлянтов из фехтбуков 14-16 веков мы там не видим. Только практичные схватки, направленные на максимально быстрое убийство противника. Подрубили ноги, добили ударом в голову. Исследователи также отмечают, что травмы головы очень схожи, что говорит о хорошо поставленном ударе и примерно одной военной школе, которую прошли солдаты. Вот такие трупы оставляли после себя средневековые битвы. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Бард. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, если вам нравится то, что мы делаем. Читайте интересные книжки. Всем пока!